Глава 9. Наследство Керри. Кузьма был на Меркурии всего второй раз в жизни, поэтому с интересом рассматривал удивительные текучие и дымящиеся пейзажи дневной стороны планеты, нагреваемой солнцем до температуры плавления многих металлов, а также снежно-ледяные черно-белые зебриссима, так называли здесь испещренные полосами плата, северной половины Меркурия, обращенной в космос, где температура не превышала минус 220 градусов по Цельсию. Однако большее впечатление на него произвели все же сооружения землян. Большой нейтринный телескоп на северной стороне, ласково называемый специалистами «Циклопом», и завод по производству МК, мини-коллапсаров, играющих роль генераторов энергии для космического флота человечества. Завод был огромен, его площадь составляла около 300 тысяч квадратных километров, и со времени постройки, около 100 лет назад, почти не претерпел изменений. Верхний его ярус составлял слой солнечных конденсаторов, второй ярус представлял собой зону трансформаторов энергии, а нижний состоял из преобразователей и реакторов синтеза и упаковки МК, черных мини-дыр. Солнце располагалось точно в зените, над заводом, и казалось исполинским раскаленным туннелем, ведущим в ад. Кузьма стоял под куполом обзорной башни завода, поднимавшейся над поверхностью Меркурия на 300 метров, и с восторгом и благоговением смотрел на солнечный туннель, просверленный в небе, выливающий на планету густой и ощутимо плотный поток света. Он не знал, что дед Филипп почти 70 лет назад точно так же стоял на этой башне и любовался горнилом солнца. Завод МК работал автоматически, под контролем Инка, тем не менее участие людей требовалось. В 6 обзорных башнях на территории зоны солнечных конденсаторов дежурили 12 человек, еще 3 работали в централе управления, а кроме этого на заводе круглосуточно дежурили смены инженеров, ремонтников и спасателей, всего около 50 человек. Здесь же, под всеми ярусами завода, располагалась экспериментальная мастерская защитных систем, о существовании которой знали очень немногие люди на Земле. Именно в ней монтировалась установка по нейтрализации зеркал, получившая название «Малый Паньтау». Кузьма курировал монтаж и жил вместе с инженерами и механиками здесь же, на территории завода, в хорошо защищенном от всех катаклизмов жилом модуле. Ритм работы был таким, что не позволял ему отлучаться, иначе он давно сорвался бы с места и улетел на Землю, которой у него теперь появилась особая тяга, имеющая имя Катя. Нет, они не стали любовниками, отдыхая подо льдами Антарктиды, но многое узнали друг о друге. Это узнавание требовало интеллектуальных и душевных усилий, но обещало столь много открытий, что Кузьма думал о девушке больше, чем позволяла ситуация, и каждую свободную минуту звонил ей, мечтая о встрече, теряя настроение и покой при мысли, что Оскар Мехти может в любой момент встретить ее и обидеть, предъявить эфемерные права на ее внимание, а она не сможет отказать ему, считая его своим спасителем. Хасид сдержал обещание, найдя в архивах криминальной полиции секретные материалы следствия по делу о катастрофе круизного надлунного лайнера «Серебряная чаша», в которой погибли родители Кати. В катастрофе оказались виноваты не диспетчеры лунных трасс, по официально принятой версии, а находившиеся на борту компании весельчаков под предводительством Оскара Мехти, которая расшалилась до такой степени, что выгнала из рубки управления команду лайнера и попыталась показать высший пилотаж на ручном управлении. Естественно, в условиях довольно плотных транспортных потоков над Луной сделать это было весьма трудно. Лайнер сбил 3 грузовых кога, повредил антенны радиотелескопа и в конце концов врезался в склон кратера, в результате чего погибли более 20 человек, в том числе сын Яна Лапарры и его жена. Катя Лапарра потеряла сознание от удара и пришла в себя на руках Оскара, и тот, используя создавшееся положение, доказал девушке, что он ее спас. Хотя вынесли из загоревшегося лайнера, огонь распространился по внутренним палубам от разрушенного генератора, спасатели, прибывшие к месту катастрофы через 10 минут. Они успели эвакуировать 120 пассажиров лайнера, после чего тот взорвался, похоронив экипаж, двух спасателей и два десятка пассажиров. Следствие спустили на тормозах, слишком заметные фигуры были затронуты в ходе разбирательств причин катастрофы, и никто из компании «Оскара» не пострадал, в том числе он сам. Наказали диспетчеров лунного турцентра и координатора по транспорту. Молодые бандиты, сынки высокопоставленных чиновников, министра безопасности, заместителя министра торговли, депутата земсовета, юриста Секона отделались легким испугом, как свидетели происшествия. Все эти данные Хасид изложил Кузьме, однако ни тот, ни другой не знали, как ими распорядиться, как сообщить Кате, что она имеет дело с обыкновенным вымогателем, мерзавцем, а не с человеком, который рисковал ради нее своей жизнью. Да, она уже не проводила в его компании столько времени, сколько раньше, и отвергала все его приглашения, но порвать с Оскаром окончательно не спешила, и это выводило из себя Кузьму, впервые в жизни узнавшего, что такое ревность. О смерти Керри Йоса Кузьма узнал на третьи сутки своего вынужденного сидения на Меркурии. Сообщение ввергло его в состояние болезненного недоумения. Патриарха Секона обнаружили в одном из хиларитов на побережье Индийского океана, и вывод медиков мог озадачить кого угодно. Смерть наступила от передозировки наркотических веществ, в частности, кайфеноса, что заставило 120-летнего старика отправиться в хиларит и накуриться до одурения, до остановки сердца, оставалось загадкой.